Часть третья. Первая. Моя сестра Ауда выросла и стала самой очаровательной девушкой Тулузы. Ее красота не бросалась в глаза. Чтобы ее оценить, необходимо было сосредоточиться. Когда мы видим пейзаж, исполненный в утонченной гамме, то можем постичь его совершенство только при участии мысли. Вернувшись в Тулузу после нескольких лет отсутствия, я был необычайно рад увидеть сестру. Все эти годы граф Раймон провел в бесплодных переговорах, в демаршах вокруг легатов. Его унизили и обманули. Наконец он решил окончательно порвать и с церковью, и с Симоном де Монфором. И тогда я вновь явился занять свое место среди его слуг. У меня был дар смешить мою сестру Ауду. Самые обыкновенные слова, сказанные мною, приобретали для нее комический оттенок. Но ее веселость не имела ничего общего с насмешками. Это была своеобразная манера выражать чувства. Так некоторые ручные птицы начинают петь при приближении человека. Впрочем, между обитателями воздуха и моей сестрой существовало некое таинственное родство. Когда она шла своей неподражаемой легкой походкой, казалось, она летит. А иногда, облокотившись на подоконник и открыв окно, откуда был виден собор Сен-Сарнен, она издавала загадочные звуки, придавая им то нежные, то страстные модуляции, и так до самозабвения. Я заметил, в это время глаза ее принимали цвет, виденный мною один-единственный раз в озере, затерявшемся в Пиренеях. Вода в том озере отливала фиолетовой синевой. Ауда была воспитана в альбегойской вере и умела излагать основы философии этой религии. Иногда она пыталась объяснить мне их, но ее прекрасные слова большей частью были мне непонятны. Она в мельчайших подробностях рассказывала о том, что происходит с ее живыми существами после смерти. А я спрашивал себя, откуда она могла получить эти знания, резко отличавшиеся от нашего повседневного опыта. От нее я узнал, что утаенное зло, проделав извилистый путь, возвращается и поражает, в точности повторяя совершенный проступок. Путь зла извилист, и когда зло не может настичь вас в этой жизни, оно настигает вас в следующей. Ауда убедила меня, что один раз я уже жил и стану жить еще, дабы получить воздаяние за содеянное мною добро и зло. Я спросил у нее: если человек всю ночь вынашивал мысль пронзить копьем грудь другого человека и наутро совершил задуманный поступок, означает ли, что человек этот непременно получит удар копьем и непременно в грудь? Не зная, что речь шла обо мне, она по обыкновению улыбнулась, потом сказала, что если у этого человека не было ни любви, ни рассудка, то он, скорее всего, умрет жестокой смертью. Однако существует некий способ и определенные ритуалы, посредством которых можно избежать возрождения для сведения счетов. Не всем дано исполнить эти ритуалы, к тому же необходимо обладать совершеннейшей чистотой сердца, но очень немногие на это способны. Сначала я гордился любовью Ауды, но потом заметил, что точно такие же искренние чувства она испытывала и к отцу с матерью, и к друзьям, и к своей собаке, и к суровым альбегойцам, с которыми постоянно поддерживала отношения, и к первым встречным прохожим на улицах. Когда обещали холода, она плакала, потому что животные в полях могут замерзнуть и умереть. Когда устанавливалась жара, у нее на лбу появлялись красные пятна от укусов комаров, потому что она не хотела их убивать. Она не боялась насмешек. И когда мы ходили гулять, я заметил, как она старается не повредить ни единой травинки на дороге. Ауда часто грустила, и я спросил у нее, в чем причина. «Я хотела бы, — отвечала она, — совершить настоящее доброе дело, но никак не могу этого сделать». Я напомнил, что все свои сбережения она отдавала бедным и много о них заботилась. Накануне палача Танкреда, самого злого человека в городе, избили до полусмерти неподалеку от нашего дома. Только Ауда поспешила перевязать его раны. Впрочем, вместо благодарности она получила одни проклятия. «Ты радуешься, когда совершаешь доброе дело», — ответила она. «А потому такие дела не могут считаться настоящими. Очищение приходит через страдание. Мне бы хотелось совершить доброе дело, которое заставит меня страдать». В тот день, когда, сжимая в руке виноградную гроздь, гонец возвестил о прибытии в город молодого вина, в одном из трактиров возле ворот Базакль я встретил монаха Петра. Мы устроились в беседке во дворе трактира.
«Ты превратился в грязную собаку-еретика», — дружески хлопнув меня по плечу, сказал Петр. «Так дозволено говорить с товарищем, если видишься с ним каждый день, но со стороны приятеля, с которым давно расстался, такие слова непозволительны. Знаю, что Петр стал фанатичным прислужником Фолькета, я отпустил по адресу епископа несколько оскорбительных замечаний. По Фолькетову приказу монах создавал банды, члены которых именовали себя белыми, ибо узнавали друг друга по белым курткам. Белые грабили дома еретиков. Сразу после своего возвращения я тоже хотел создать подобный отряд, только с противоположными целями. Члены его должны были называться черными, ибо я постоянно носил сюрко из черной кожи. Я чувствовал, как вся фигура Петра источает ненависть. И на миг мне даже показалось, что вокруг нас забегала черная злая собака. Понизив голос, словно он доверительно обращался к другу, Петр сказал: «Тулуза проклята и будет разрушена. Теперь ей не удастся отвертеться». Я кротко, как учила меня Ауда, спросил его, кто принял такое решение. Он захотел напугать меня и указал на место рядом со мной. «Посмотри на этого крестьянина», — сказал он мне. Рядом со мной никого не было. «Ну, и?» — огляделся я.
«Это Иисус Христос!» — почтительно прошептал он, но в голосе его звучала фальшь. «Он является ко мне почти каждый день. Это он сообщил мне о грядущем разрушении Тулузы».
Спокойно, как велела Ауда, я вытащил меч и клинком начертал знак креста на том месте, где, предположительно, сидел крестьянин. Затем, пожав плечами, я объяснил Петру, что ему не удалось меня одурачить.
Он сжал зубы, кулаки его сжались сами. Это епископ Фольке так решил. Белые, которыми я командую, поделили город на кварталы. Когда придет время, они подожгут его. Мысленно я воззвал Господу, прося его помочь мне совладать с собой, и преуспел. Я даже пообещал себе непременно рассказать об этой победе над своей природной вспыльчивостью Ауди. Увидев мою улыбку, Петр ожесточился до крайности. Разъяренный, он криво усмехнулся. «Твой дом тоже будет сожжен. Тебя пощадят, потому что ты мой друг. Но до твоей сестрицы Ауды мы непременно доберемся. Мы даже тянули жребий, и я выиграл». Мир вокруг окрасился в красное. И не успел прозвучать последний слог этой самодовольной речи, как я, перегнувшись через стол, ударил Петра дагой в лицо. Не понимаю, как он не умер от такого удара. Наверное, невольно его порыв спас ему жизнь. С криком он вскочил. Из левого глаза, куда угодило мое оружие, текла кровь. Он звал белых, вполне способных оказаться поблизости. Я чувствовал в себе силу противостоять целой армии. Опрокинув стол, соорудил себе баррикаду, но никто не пришел. Так в наши времена обрываются дружеские связи. Вечером, ничего не объясняя, я спросил у Ауды, означает ли, что если ты, поддавшись ярости в пылу спора, выколол другу глаз, в будущей жизни тебе тоже должны выколоть глаз? Вместо ответа она спросила: «А разве это несправедливо?» Я согласился. В самом деле, справедливо. И стал вспоминать о стрелах, посланных в мою цель, об ударах, раздаваемых мною во время боя, и пришел к выводу, что поверхности человеческого тела не хватит, чтобы нанести на него все те бесчисленные раны, когда-либо нанесенные мною. И мне стало жалко то создание, в которое мне суждено перевоплотиться, ибо мученический венец я ему уже обеспечил.